Несколько страниц посвящены тем, кого наш человек из подполья называет романтиками. Современный читатель не может понять подтекста, не вникнув в газетную полемику 50-х и 60-х годов прошлого века. Достоевский и человек из подполья явно имеют в виду лже-идеалистов, то есть людей, у которых жажда добра и красоты прекрасно уживается с карьеризмом и стремлением к материальным благам. Славянофилы обвиняли западников в поклонении идолам, а не идеалам. Все это изложено достаточно путанно и туманно, и нам ни к чему погружаться в этот туман. Мы узнаем, что человек из подполья украдкой, в одиночку, ночью, предается развратику, для чего ходит по всяким темным местам. Как не вспомнить Сен-Пре, господина из романа Руссо «Юлия», который точно так же запирался в дальней комнате в доме греха, где он предавался возлияниям белого вина, считая его водой, а затем оказывался в объятиях падшего создания, как он выражался. Так описывали грех в сентиментальных романах. Тема «Кто кого переглядит» получает новый поворот, сменяясь темой «Кто кого отпихнет». Нашего подпольного жителя, это плюгавое, тщедушное существо, отталкивает прохожий, военный высокого роста. Человек из подполья то и дело встречает его на Невском проспекте, так называется главная улица в Петербурге, и всякий раз клянется себе, что не свернет с дороги, и всякий раз сворачивает, давая гиганту-офицеру гордо прошествовать мимо. Но однажды человек из подполья наряжается как на дуэль или на похороны и с трепетом сердечным твердо решает не уступать ему дороги. Тогда офицер отшвыривает его, как резиновый мячик. Он делает еще одну попытку преградить ему путь, и ему удается сохранить равновесие. Они резко сталкиваются плечом к плечу и проходят друг мимо друга совершенно на равной ноге. Человек из подполья в восторге. Он достиг своего единственного триумфа. Вторая глава открывается рассказом о его сатирических грезах, и лишь потом начинается действие. Вместе с первой частью пролог занимает 40 страниц текста в переводе Герни. Наш герой навещает старого школьного приятеля Симонова. Симонов и два его друга собираются устроить прощальный обед в честь их четвертого друга Зверкова, еще одного военного в этой повести. «Мсье Зверков был все время и моим школьным товарищем», — говорит человек из подполья. «Я особенно стал его ненавидеть с высших классов. В низших классах он был только хорошенький резвый мальчик, которого все любили. Учился он всегда постоянно плохо, и чем дальше, тем хуже. Однако ж вышел из школы удачно, потому что имел покровительство. В последний год его в нашей школе... Ему досталось наследство 200 душ, а так как у нас все почти были бедные, то он даже перед нами стал фанфаронить. Это был пошляк в высшей степени, но, однако ж, добрый малый, даже и тогда, когда фанфаронил. У нас же, несмотря на наружные фантастические и фразерские формы чести и гонора, все, кроме очень немногих, даже увивались перед Зверковым, чем более он фанфаронил. И не из выгоды какой-нибудь увивались, а так из-за того, что он фаворизированный дарами природы человек. При том же как-то принято было у нас считать Зверкова специалистом по части ловкости и хороших манер. Последнее меня особенно бесило. Я ненавидел резкий, не сомневающийся в себе звук его голоса, обожание собственных своих острот, которые у него выходили ужасно глупы. Хотя он был и смел на язык. Я ненавидел его красивое, но глупенькое лицо, на которое я бы, впрочем, променял с охотою свое умное и развязно офицерские приемы 40-х годов. Другой школьный приятель с комедийным именем Ферфичкин — вульгарный, чванливый субъект немецкого происхождения. Нужно сказать, что Достоевский испытывал совершенно патологическую ненависть к немцам, полякам и евреям, что видно из его сочинений. Третий, бывший одноклассник, еще один офицерский чин — Трудолюбов. И здесь, и в других произведениях Достоевский вслед за традицией XVIII века дает своим героям говорящие фамилии. Наш человек из подполья, любивший, как мы знаем, нарываться на оскорбления, упрашивает, чтобы его пригласили на обед. Так трое, с Зверковым четверо, 21 рубль в отель де Пари завтра в 17:00, окончательно заключил Симонов, которого выбрали распорядителем. — А как же 21? — сказал я в некотором волнении, даже, по-видимому, обидевшись. — Если считать со мной, так будет не 21, а 28 рублей. Мне показалось, что вдруг и так неожиданно предложить себя будет даже очень красиво, и они все будут разом побеждены и посмотрят на меня с уважением. — Разве вы тоже хотите? — с неудовольствием заметил Симонов, как-то избегая глядеть на меня. Он знал меня наизусть. — Меня взбесило, что он знает меня наизусть. — Почему же-с? — Я ведь, кажется, тоже товарищ. И, признаюсь, мне даже обидно, что меня обошли. Заклокотал было я опять. — А где вас было искать? — грубо ввязался Ферфичкин. — Вы всегда были не в ладах со Зверковым, — прибавил Трудолюбов, нахмурившись. — Но я уже ухватился и не выпускал. Мне кажется... — Об этом никто не вправе судить, — возразил я с дрожью в голосе. — Точно и Бог знает, что случилось. — Именно потому-то я, может быть, теперь и хочу, что прежде был не в ладах. — Ну кто вас поймет? — «Возвышенности-то эти!» — усмехнулся Трудолюбов. «Вас запишут», — решил, обращаясь ко мне Симонов, — «завтра в 17:00 в отель де Пари». В эту ночь человеку из подполья снились безобразные сны о его школьных годах. Впрочем, сегодня такого рода сны — общее место любого психоанализа. На следующее утро он тщательно... начистил ботинки, предварительно отмытые слугой Аполлоном. Мокрый снег валил хлопьями. Снова символ. Приехав в ресторан, он узнает, что его приятели перенесли обед с 17:00 на 18:00, и никто не позаботился известить его. С этого начинается история его унижений. Приезжают три школьных товарища вместе со Зверковым. И далее следует одна из лучших сцен Достоевского. Он обладал замечательным чувством смешного, вернее, трагикомического. Его можно назвать исключительно талантливым юмористом. Но юмор у него все время на грани истерики. И люди больно ранят друг друга в бурном обмене оскорблениями. Типично Достоевский скандал начинается следующим образом.
«Скажите...» — Вы в департаменте? — продолжал заниматься мною Зверков.
Видя, что я сконфужен, он серьезно вообразил, что меня надо обласкать и, так сказать, ободрить. — Ну что ж он хочет, что ли, чтобы я в него бутылкой пустил? — подумал я в бешенстве. Раздражался я с непривычки как-то неестественно скоро. — В канцелярии, — ответил я отрывисто, глядя в тарелку.
— И вам выгодно? Скажите, что вас понудило оставить прежнюю службу?
— То и понудило, что захотелось оставить прежнюю службу, — протянул я втрое больше, уже почти не владея собою. Ферфичкин фыркнул. Симонов иронически посмотрел на меня. Трудолюбов остановился есть и стал меня рассматривать с любопытством. Зверкова покоробило, но он не хотел заметить.
— Ну, а как ваше содержание?
— Какое это содержание? То есть жалование?
— Да что вы меня экзаменуете?
— В
Впрочем, я тут же и назвал, сколько получаю жалования. Я ужасно покраснел. — Небогато, — важно заметил Зверков. — Да-с, нельзя в кафе-ресторанах обедать, — нагло прибавил Ферфичкин. — По-моему, тогда же просто бедно, — серьезно заметил Трудолюбов. — И как вы похудели, как переменились с тех пор, — прибавил Зверков, — уже не без яду, с каким-то нахальным сожалением, рассматривая меня и мой костюм. — Да полно конфузить-то! — хихикая вскрикнул Ферфичкин. — Милостивый государь, знаете, что я не конфужусь, — прорвался я наконец. — Слышите-с? Я обедаю здесь, в кафе-ресторане, на свои деньги, на свои, а не на чужие. Заметьте это, мсье Ферфичкин. — Как? Кто ж это здесь не на свои обедает? Вы как будто... — вцепился Ферфичкин, покраснев как рак и со остервенением, смотря мне в глаза. — Так, — отмечал я, чувствуя, что далеко зашел, — и полагаю... что лучше бы нам заняться разговором поумней. Вы, кажется, намереваетесь ваш ум показывать? Не беспокойтесь. Это было бы совершенно здесь лишнее. Да вы это что, сударь, вы мой раскудахтались, а? Вы не с ума ли уж спятили в вашем лепартаменте? Довольно, господа, довольно, — закричал всевластно Зверков. Как это глупо, — проворчал Симонов. Действительно глупо. Мы собрались в дружеской компании, чтобы проводить в вояж доброго приятеля, а вы считаетесь, — заговорил Трудолюбов, грубо обращаясь ко мне одному. — Вы к нам сами вчера напросились? Не расстраиваете же общей гармонии? Все меня бросили, и я сидел раздавленный и уничтоженный. — Господи, мое ли это общество, — думал я. И каким дураком я выставил себя сам перед ними! Да чего тут? Сейчас же, сию минуту, встать из-за стола, взять шляпу и просто уйти, не говоря ни слова, из презрения, а завтра хоть на дуэль, подлецы! Ведь не 7 же рублей мне жалеть! Пожалуй, подумают, а, черт возьми, не жаль мне 7 рублей, сию минуту ухожу. Разумеется. Я остался. Я пил с горя лафит и херес стаканами. С непривычки быстро хмелел, а с хмелем росла и досада. Мне вдруг захотелось оскорбить их всех самым дерзким образом и потом уж уйти. Улучить минуту и показать себя. Пусть же скажут, хоть и смешон да умен, и... Одним словом, черт с ними. — Господин поручик Зверков, — начал я, — знаете, что я ненавижу фразу фразеров и тальи с перехватами. Это первый пункт, а за сим последует второй. Все сильно пошевелились. Второй пункт. Ненавижу клубничку и клубничников, и особенно клубничников. Третий пункт. Люблю правду, искренность и честность. Продолжал я почти машинально, потому что сам начинал уже леденеть от ужаса, не понимая, как это я так говорю. Я люблю мысль, мсье Зверков. Я люблю настоящее товарищество на равной ноге, а не... Я люблю... А, впрочем, отчего ж? И я выпью за ваше здоровье, мсье Зверков. Прельщайте черкешинок, стреляйте врагов Отечества и... За ваше здоровье, мсье Зверков! Зверков встал со стула, поклонился мне и сказал: «Очень вам благодарен». Он был ужасно обижен и даже побледнел. — Черт возьми! — заревел Трудолюбов, ударив по столу кулаком. — Нет, за это по роже бьют! — взвизгнул Ферфичкин. — Выгнать его надо, — проворчал Симонов. — Ни слова, господа, ни жеста, — торжественно крикнул Зверков, останавливая общее негодование. — Благодарю вас всех. Но я сам сумею доказать ему, насколько ценю его слова. — Господин Ферфичкин, Завтра же вы мне дадите удовлетворение за ваши сейчашние слова, — громко сказал я, важно обращаясь к Ферфичкину. — То есть дуэльс? — Извольте, — отвечал тот, — но, верно, я был так смешон, вызывая, и так это не шло к моей фигуре, что все, а за всеми и Ферфичкин, так и легли со смеху.
— Да, конечно, бросьте его, ведь совсем уж пьян, — с омерзением проговорил Трудолюбов.
Я был до того измучен, до того изломан, что хоть зарезаться, а покончить. У меня была лихорадка. Смоченные потом волосы присохли ко лбу и вискам. — Зверков, я прошу у вас прощения, — сказал я резко и решительно. — Ферфичкин, и у вас тоже, у всех я обидел всех.
— Ага, дуэль-то не свой, брат, — ядовит прошипел Ферфичкин.
— Нет, я не дуэли боюсь, Ферфичкин. Я готов с вами же завтра драться, уже после примирения. Я даже настаиваю на этом. И вы не можете мне отказать. Я хочу доказать вам, что я не боюсь дуэли. Вы будете стрелять первый, а я выстрелю в воздух.
Все они были красные, глаза у всех блистали, много пили.
— Я прошу вашей дружбы, Зверков. Я вас обидел, но...
— Обидели? Вы? Меня?
Знаете, милостивый государь, что вы никогда и ни при каких обстоятельствах не можете меня обидеть.
— И довольно с вас, прочь! — скрипел Трудолюбов. Я стоял оплеванный. Ватага шумно выходила из комнаты. Трудолюбов затянул какую-то глупую песню. Беспорядок, объедки, разбитая рюмка на полу, пролитое вино, окурки, папирос, хмель и бред в голове, мучительная тоска в сердце и, наконец, лакей, все видевший и все слышавший и любопытно заглядывавший мне в глаза.
— Туда! — вскрикнул я. — Или они все на коленях, обнимая ноги мои, будут вымаливать мою дружбу, или... или я дам Зверкову пощечину.
После отличнейшей четвертой главы взвинченность, уязвленное самолюбие человека из подполья начинают приедаться, а Лиза, молодая женщина из Риги, вносит привкус фальши. Перед нами все та же героиня сентиментального романа, благородная проститутка с возвышенным сердцем, еще один литературный манекен. Чтобы отвести душу, наш человек из подполья начинает говорить колкости и стращать родную душу, бедную Лизу, сестру Сони Мармеладовой. Многословные и очень плоские разговоры между ними стоит дочитать до конца, быть может, кому-то они придутся по вкусу. Под конец главный герой изрекает следующую истину — унижение и оскорбление — очистят и возвысят Лизу над ненавистью. Возвышенные страдания, возможно, лучше, чем дешевое счастье. Вот и все.